Символика краеугольного камня в христианской традиции основывается на следующем тексте. Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла 2. Странно то, что эта символика чаще всего плохо понимается, вследствие распространенного смешения между этим краеугольным камнем и основополагающим камнем, к которому относится другой, еще более известный текст. «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее 3». Это смешение странно, говорим мы, потому что с точки зрения специфически христианской, оно равнозначно смешению Петра с самим Христом. Ибо именно последний явно обозначается как краеугольный камень, на что указывают следующие слова об Павла, который, сверх того, открыто отличает этот камень от основания здания, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем Summa Angulare Lapide, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устроитесь, более буквально состроенные вместе, к эдификаменной, в жилище Божие Духом 4. Если бы ошибка, о которой идет речь, была только современной, то, несомненно, вовсе не приходилось бы удивляться ей сверх меры, но похоже, она встречается уже во времена, когда ее абсолютно невозможно приписать просто-напросто невежеству в символике. Следовательно, мы вынуждены спросить себя, не шла ли речь с самого начала о преднамеренном замещении, объяснимом ролью Петра, как наместника Христа, по латыни викариус, что в этом смысле соответствует арабскому халиф. Если это было так, то подобный способ сокрытия символики краеугольного камня, по-видимому, указывал бы, что он рассматривался как заключающий в себе нечто исключительно таинственное. И мы увидим дальше, что подобное предположение вовсе не лишено оснований 5. Как бы то ни было, в этом отождествлении двух камней даже с точки зрения простой логики есть нечто невозможное, что ясно выявляется, как только мы мало-мальски внимательно исследуем процитированные тексты. Основополагающим камнем является тот, что кладется первым в самом начале строительства здания, вот почему он называется также и первым камнем 6. Как же мог он быть отброшен в ходе самого строительства? Для того, чтобы это стало возможно, краеугольный камень, напротив, должен быть таков, дабы он еще не мог найти своего места. И действительно, как мы увидим, он может обрести его лишь в момент завершения всего здания целиком, и таким образом он реально становится главой угла. В статье, на которую мы уже указывали, Семенанда Кумарасвами отмечает, что целью текста об Павла, очевидно, является представить Христа как единственное первоначало, принцип, от которого зависит все здания церкви. И он добавляет, что принципом вещи является не какая-либо одна ее часть среди других, не совокупность ее частей, но то, благодаря чему все эти части сводимы к неразложимому единству. Закладной камень, фундатион стоны, может, в определенном смысле, также быть назван краеугольным камнем, корнер стоны, как это обычно и делают, потому что он полагается в угол, корнер, здание 8. Но он не является единственным, так как здание, по необходимости, имеет 4 угла. И даже, если говорить более конкретно о первом камне, то он ничем не отличается от закладных камней других углов, за исключением своего расположения 9. Он ничем не отличается от них ни по своей форме, ни по своей функции, будучи в конечном счете лишь одной из равных друг другу опор. Можно было бы сказать, что любой из этих 4 cornerstones отражает каким-то образом господствующий принцип здания, но никоим образом не мог бы рассматриваться как сам этот принцип. Впрочем, если бы речь и в самом деле шла именно об этом, невозможно было бы, даже логически, говорить об одном определенном краеугольном камне, потому что и в самом деле их 4. И тот, о котором речь, должен быть, следовательно, чем-то существенно отличным от корнерстоны, понимаемого в общепринятом смысле закладного камня, исходны они лишь в своей общей принадлежности к одной и той же строительной символике. Мы только что упомянули о форме краеугольного камня, и это чрезвычайно важный пункт, именно потому, что этот камень имеет особую единственную форму, отличающую его от всех остальных. Он не только не может обрести своего места в ходе строительства, но даже и сами строители не могут понять, каково же его предназначение. Если бы они его понимали, они, что очевидно, его бы не отбросили, а ограничились его сохранением до конца работы. Они же спрашивают себя, что же им делать с камнем, и будучи не в силах ответить на этот вопрос, решают, сочтя его непригодным, бросить его в мусор. Тохивит Овераманг Терубиш, 10. Назначение этого камня не может быть понято иначе, как другой категории строителей, которые на этом этапе работы еще не вмешиваются. Это те, кто прошел от угольника к циркулю, и под этим различием следует понимать, естественно, различие геометрических форм, соответственно начертаемых с помощью этих инструментов. То есть форм квадрата и круга, самым всеобщим образом символизирующих, как известно, землю и небо. Здесь квадратная форма соответствует нижней части здания, и круглая форма – его верхней части, которая, в этом случае, должна, следовательно, быть образована посредством купола или свода 11. В самом деле, краеугольный камень в действительности является замком свода, клейстоны. А. Кумарасвами говорит, что для выявления истинного значения выражения сделался главой угла, идбыком т хит of т корнер, его можно было бы перевести как идбыком т клейстоны of т арч, что абсолютно точно. И таким образом, этот камень, как по форме, так и по положению, действительно является единственным во всем здании, каковым он и должен быть, чтобы символизировать принцип, от которого зависит все. Возможно, удивятся, что это олицетворение принципа всей конструкции полагается последним, но можно сказать, что она, эта конструкция, во всей своей совокупности, определяется отношением к нему, это подразумевает Ап. Павел, говоря, что на нем все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, и в нем, в конечном счете, обретает свое единство. Здесь перед нами еще один случай аналогии, которую мы уже разъясняли по другим поводам, между первым и последним, или началом и концом. Постройка олицетворяет проявление, в котором принцип первоначала выявляется лишь как конечное свершение. И в силу этой самой аналогии первый камень или закладной камень может рассматриваться как отражение последнего камня, который и есть подлинный краеугольный камень. Двусмысленность, заключенная в таком выражении, как корнерстоны, основана, в конечном счете, на различных возможных смыслах слова «угол». Кумарасвами отмечает, что в различных языках слова, означающие «угол», часто находятся в связи с другими, имеющими смысл «голова» или «оконечность». Кефален, кепхалы, «голова» в греческом языке, и капитель, капитулум, уменьшительное от капут, в архитектуре не может прилагаться иначе, как к вершине. Но акрос, санскритская агра, может обозначать оконечность в любом направлении, то есть в случае здания, вершину или один из четырех углов, это последние 12 этимологически родственно греческому гоне, угол, хотя чаще всего прилагается также к вершине. Но что еще более важно, именно с точки зрения текстов, касающихся краеугольного камня в иудео-христианской традиции, так это рассмотрение древнееврейского слова, обозначающего угол. Это слово «пиннах», и встречаются такие выражения, как «эбен пиннах», «краеугольный камень» и «рош пиннах», «глава угла». И особенно примечательно то, что в метафорическом смысле это же слово «пиннах» употребляется для обозначения вождя. Выражение, означающее «вождя народов», «пиннат хаам» в легате переводится буквально как «ангулас популярум 13». Вождь, чеф, этимологически есть голова, капут, а пиннах через корень слова связывается с пне, что означает лицо. Тесная связь этих идей, головы и лица очевидна, и кроме того, понятие лицо принадлежит к широко распространенной символике, которая заслуживала бы отдельного изучения 14. Другой смежной идеей является идея точки, которая обнаруживается в санскритском агра, греческом акрос, латинском асик или асиис. Мы уже говорили о символике точек в связи с символикой оружия и рогов. 15. Мы видели, что она соотносится с идеей оконечности, но в особенности с тем, что касается высшей оконечности, то есть самой высокой точки, или вершины. Все эти сближения, стало быть, лишь подтверждают то, что мы сказали о положении краеугольного камня на вершине здания. Даже если есть и другие краеугольные камни в расхожем смысле этого слова 16, то именно этот единственный реально является краеугольным камнем. Мы находим и другие интересные указания в значениях арабского слова «рукн» – угол или закоулок. Это слово, в силу того, что оно обозначает оконечности вещи, то есть ее наиболее удаленные и, следовательно, наиболее скрытые части, рекондита и абскондита, можно было бы сказать по латыни, иногда приобретает смысл секрета или тайны. И в этом отношении его форма множественного числа, аркан, должна быть сближена с латинским арканум, которое равным образом имеет этот смысл и с которым арабское слово являет разительное сходство. По крайней мере, употребляемый в языке герметистов термин аркан, несомненно, находился под прямым влиянием арабского слова, о котором идет речь 17. Кроме того, рукн имеет также и смысл основания или фундамента, что возвращает нас, корнерстоны, понимаемому как закладной камень в алхимической терминологии слова эль-аркан, когда оно употребляется без дополнительных уточнений, обозначает 4 элемента, то есть субстанциальные основания нашего мира, которые уподобляются, таким образом, закладным камням 4 углов здания, потому что на них, в некотором роде, созидается весь телесный мир. Также олицетворяемый квадратной формой, 18. Тем самым мы опять впрямую приближаемся к той самой символике, которая занимает нас в настоящее время. В самом деле, существуют не только эти 4 аркана, или базовых элемента, но есть также и пятый рукн, пятый элемент, или квинтэссенция, эфир, элатер. Последний не пребывает на том же плане, что и остальные 4, потому что он есть не только основание, подобно им, но самый принцип этого мира, 19. Он будет олицетворяться, стало быть, пятым углом здания, которым является его вершина. Вот этому пятому, который в действительности является первым, собственно, и подобает наименование высшего угла, угла по преимуществу или угла углов, рукн эль-аркан, потому что именно в нем множественность других углов приводится к единству 20. Можно отметить еще, что геометрической фигурой, получаемой посредством соединения этих 5 углов, является пирамида с 4-угольным основанием. Боковые грани пирамиды эманируют, исходят, из ее вершины, как равное число лучей, точно так же, как 4 обычных элемента, олицетворяемые нижними оконечностями этих граней, проистекают из пятого и производны от него. И также по этим граням, которые мы преднамеренно уподобили лучам именно по этой причине, а также в силу солярного характера точки, из которой они исходят, как мы уже говорили по поводу глаза купола. Краеугольный камень вершины отражается в каждом из закладных камней 4 углов основания. Наконец, есть в том, что было здесь сказано, очень ясное указание на корреляцию, существующую между символикой алхимической и символикой архитектурной, объяснимую, впрочем, их общим космологическим характером. Это еще один важный момент, к которому мы должны будем снова вернуться в связи с другими аналогиями того же уровня. Краеугольный камень, взятый в его истинном смысле камни вершины, в английском языке обозначается одновременно как кейстоны, как капстоны, который иногда пишется как капестон, и как капестоны, или копингстоны. Первое из этих трех слов понимается легко, потому что это точный эквивалент французского понятия «замок свода 21 или арки», так как слово действительно может прилагаться к камню, образующему вершину арки так же, как и вершину свода. Но два остальных требуют некоторых пояснений. В капстоне слово «кап», очевидно, есть латинское «капут», «голова», что возвращает нас к обозначению этого камня как главы угла. Это именно камень, который завершает или увенчивает здание, и это также капитель, которые есть равным образом у венчания колонны 22. Мы только что говорили о завершении, и два слова «капычев» и в самом деле этимологически идентичны 23. Капстоны, следовательно, является вождем, шефом, здания или творения. И в силу своей особой формы, для выточивания которой требуются особые знания или способности, одновременно является шедевром. Игра слов «чев де ауры», примечание «пер». В компаньоножном смысле 24. И это им полностью заканчивается здание, или, иными словами, оно окончательно доводится до своего совершенства, 25. Что же до термина капестоны, то слово «соре» выражает идею покрытия. Это объясняется не только тем, что высшая часть здания есть, собственно, его покрытие, но также и тем, что этот камень помещается таким образом, чтобы закрыть отверстие вершины, то есть глаз купола или свода, о котором мы говорили ранее, 26. Это, стало быть, и в конечном счете, эквивалент руфплаты, как отмечает господин Кумарасвами, который добавляет, что этот камень может рассматриваться как высшее окончание или как капитель осевого столпа, на санскрите скамха, по-гречески стаурос, 27. Этот столб, как мы уже объясняли, может не быть вещественно воплощенным в структуре здания, но тем не менее, остается его существенной частью, той, вокруг которой организуется всецелое. Характер вершины осевого столпа, обозначенный только идеально, разительным образом обозначается в случаях, когда замок свода спускается в форме паруса, выходя внутрь здания, но будучи зрим ничем не поддерживаем в своей нижней части, 28. Вся конструкция имеет своим принципом этот столб, и все ее части в конечном счете соединяются в ее коньке, который есть вершина этого же самого столпа и одновременно замок свода или глава угла, 29. Подлинное истолкование краеугольного камня, как камня вершины, похоже, было широко известно в средневековье, как это ясно показывает воспроизводимая здесь иллюстрация из Speculum Humanae Salvationis, Рис. 14. Это произведение было очень распространено, потому что существуют еще сотни его рукописных воспроизведений. И на рисунке мы видим двух каменщиков, держащих мастерки в одной руке, а в другой, поддерживающих камень, который они готовятся возложить на вершину здания, видимо, башню церкви, вершину которой должен увенчать этот камень, что не оставляет места никаким сомнениям относительно его значения. В связи с этим изображением уместно заметить, что камень, о котором идет речь, будучи замком свода или исполняя любую другую сходную функцию в соответствии со структурой здания, которое он должен увенчать, не может, по самой своей форме, быть положенным иначе, чем сверху, иначе, как очевидно, он мог бы упасть внутрь здания. Тем самым он некоторым образом олицетворяет камень, сошедший с неба, выражение, которое очень подобает Христу, 30, и которое также напоминает о камне Граале, лапис эксилис, вольфрама фон Эшенбаха, который может толковаться как лапис экскайлис, 31. Сверх того, есть еще один важный момент, который надлежит подчеркнуть. Господин Эрвин Пановский отметил, что эта же самая иллюстрация показывает камень как предмет, имеющий форму бриллианта, что еще раз сближает его с камнем Грааля, поскольку последний также описывается как граненый. Этот вопрос заслуживает более внимательного исследования, потому что хотя такое изображение вовсе не является самым распространенным, оно соотносится с иными сторонами комплексной символики краеугольного камня, нежели установленные нами до сих пор. Они не менее интересны с точки зрения выявления связей со всей совокупностью традиционной символики. Однако раньше, чем обратиться к этому, нам остается прояснить один дополнительный вопрос. Мы только что сказали, что камень вершины может не обязательно во всех случаях быть замком свода. И действительно, он является таковым лишь в конструкции, верхняя часть которой имеет форму купола. В любом другом случае, например, в случае заостренной или шатровой кровли, есть, тем не менее, этот последний камень, который, будучи помещен на вершину, играет здесь ту же роль, что и замок свода и, следовательно, также соответствует последнему с символической точки зрения, без того, однако, чтобы его можно было обозначить этим именем. Тоже следует сказать в особом случае пирамидиана, на который полоса мы уже указали по другому поводу. Следует хорошо понимать, что в символике средневековых строителей, который опирается на иудео-христианскую традицию и особо связан, как со своим прототипом, с конструкцией храма Соломона 32, поскольку речь идет о краеугольном камне, поскольку это именно замок свода. Если точная форма храма Соломона с исторической точки зрения стала предметом дискуссии, то, во всяком случае, несомненно, что это не была форма пирамиды. Таковы факты, которые необходимо учитывать при интерпретации библейских текстов, относящихся к краеугольному камню 33. Пирамидный, то есть камень, образующий верхнюю точку пирамиды, никоим образом не является замком свода. Тем не менее, он является увенчанием здания, и можно заметить, что он в сжатом виде воспроизводит всю его форму, как если бы вся совокупность строения была синтезирована в этом единственном камне. Ему вполне соответствует буквальный смысл выражения «глава угла», а также и образный смысл еврейского слова «угол», обозначающий вождя, тем более, что пирамида, берущая начало от множественности основания, чтобы по ступеням подняться к единственности вершины, часто принимается за символ иерархии. С другой стороны, согласно тому, что мы объясняли ранее по поводу вершины и четырех углов основания и в связи со значением арабского слова «рукн», можно было бы сказать, что форма пирамиды в некотором смысле имплицитно заключена во всякой архитектурной форме. Солярная символика этой формы, на которую мы уже указывали, впрочем, особенно выражена в пирамидиане, как это ясно показывают различные археологические описания, приводимые Геном Кумарасвами. Центральная точка или вершина соответствует самому Солнцу, а четыре лицевые стороны, из которых каждая заключена между двумя крайними лучами, очерчивающими область, которую она олицетворяет, числу вторичных аспектов Солнца, соотносящихся с четырьмя сторонами света, которым соответственно направлены эти стороны. Несмотря на все это, верным остается то, что пирамидный есть частный случай краеугольного камня и только представляет его в особой форме, присущей древним египтянам, чтобы соответствовать иудео-христианской символике этого же камня, который принадлежит к другой традиционной форме, ему недостает сущностной черты, а именно, быть замком свода. Сказав это, мы можем вернуться к изображению краеугольного камня в форме бриллианта. Кумарасвами в статье, на которую мы ссылаемся, отправляется шляпа этой ремарки, сделанной по поводу немецкого слова «экстейн», которое именно одновременно имеет смысл и краеугольного камня, и бриллианта 34. В этом отношении оно напоминает символические значения ваджеры, о которых мы говорили ранее. Камень или металл, рассматриваемый как самый твердый и самый блестящий, был избран в различных традициях символом неразрушимости, неуязвимости, устойчивости, света и бессмертия. И эти качества очень часто приписываются бриллианту. Идея неразрушимости или неделимости, то и другое, тесно связана и на санскрите выражается одним и тем же словом акшара, бесспорно, подобает камню, который олицетворяет единый принцип здания, поскольку подлинное единство по сути своей неделимо. Идея устойчивости, которая на архитектурном уровне прилагается именно к столбу, равным образом соответствует этому же самому камню, рассматриваемому как капитель осевого столба, символизирующего ось мира. А последняя, которую Платон описывает как алмазную ось, с другой стороны, является также и столбом света, как символ огня и как солнечный луч. С наибольшим основанием можно было бы сказать, в высшей степени, это последнее качество приложимо к ее венцу, который олицетворяет самый источник, откуда она эманирует как световой луч 35. В индуистской и буддийской символике все, имеющее центральное или осевое значение, вообще уподобляется алмазу, например, в таких выражениях как ваджрасана, алмазный трон. Легко понять, что все эти ассоциации составляют часть традиции, которую можно назвать поистине универсальной. Это еще не все. Алмаз, бриллиант, считается драгоценным камнем по преимуществу. И этот ценный камень, как таковой, также является символом Христа, который оказывается здесь отождествленным с другим своим символом, краеугольным камнем. Или, если угодно, оба эти символа оказываются слиты в одном. Можно было бы сказать тогда, что этот камень, в той мере, в какой он олицетворяет свершение или исполнение 36 в языке индуистской традиции есть чинтамани, что равнозначно алхимическому западному выражению «философский камень 37». И очень показательно в этом отношении, что христианские герметисты часто говорят о Христе как об истинном философском камне, каковым он является не в меньшей мере, нежели камнем краеугольным 38. Тем самым мы возвращаемся к тому, что уже говорили ранее по поводу двух смыслов, в которых может пониматься арабское выражение «рук на ларкин», о соответствии, которое существует между двумя символиками, архитектурной и алхимической. И чтобы закончить замечанием действительно всеобщего значения это затянувшееся, хотя, безусловно, неполное исследование, потому что тема из практически неисчерпаемых, мы можем добавить, что и само это соответствие, по сути, есть лишь частные случаи того, что сходным образом, хотя, может быть, и не так явно, существует между всеми науками и всеми традиционными искусствами. Потому что все они, в действительности, суть разнообразные выражения и приложения одних и тех же истин принципиального и универсального порядка.